Но нам нельзя на это согласиться, потому что тогда татары всю ее разорят и станут придираться к кумыкам. Особенно татары начнут кричать, что мы в Кабарду неправо вступались, поэтому нам нужно держаться». 10 мая сильно смутил Неплюева переводчик Порты, принесший оригинальную грамоту Петра Великого к султану, где говорилось, что государь отказался принимать в покровительство кабардинских князей и не велел подданным своим мешаться в их дела. Неплюев отвечал, что из грамоты не видно, чтоб кабардинцы были турецкие подданные, и хотя Петр Великий не захотел вмешиваться в ссоры кабардинских князей, однако велел астраханскому губернатору примирить их, что тот и сделал. Грамота свидетельствует также именно, что истари кабардинцы к русским государям прибегали и аманатов им давали. Переводчик Порты возражал, что это ничего не значит. И Порта в прошлом году старалась помирить Дундука Омба с калмыцким ханом. Аманатов же кабардинцы давали потому, что иначе русские не позволяли им ездить к теркам для рыбной ловли. Неплюев отвечал, что посредничество турецкое по калмыцким делам не принято, и Петр Великий не мог бы кабардинцев с Портою судить. На свете такого примера нет, чтобы от чужих подданных аманатов брать. Но переводчик Порты сказал: «Донесите вашей государине, чтобы она в кабарды мешаться не изволила, потому что они всегда принадлежали крымскому хану, и грамота Петра Великого в русское подданство их не присвояет. Донесите, что Порта, освидетельствовав все свои права, не уступит кабарды, до чего б не дошло. Хотя кабарды и небольшой важности, но честь государственная запрещает уступить свою землю». Неплюев отвечал: «Если Порта желает ссоры, то можно ее начать и без кабарды. Если же хочет дружбы, то не должна по-своему толковать грамоты Петра Великого. Что же касается государственной чести, то она одинакова как у русского, так и у атаманского государства, и моя императрица не может отступиться от своих прав, для защиты которых способы найдутся». Переводчик Порты с торжеством носил грамоты к иностранным послам, а Неплюев был в страшном затруднении, не зная, как их очистить. «В них явственное изображение в пользу турецкую», — писал он в Петербург, — «и получше из них, 1722 году, постороннему и беспристрастному человеку иначе нельзя почесть кабарды как нейтральную». Но резидент скоро был выведен из затруднительного положения вступлением татарского войска в русские владения для прохода в Персию. Несмотря на протесты Неплюева и командовавшего в прикавказских владениях генерал-лейтенанта принца Гессен-Гомбургского, предводитель татарского войска Фети Гирей Салтан объявил генерал-майору Еропкину, начальствовавшему отрядом при гребенских городках, что похода своего остановить не может, потому что он предпринят по указу Порты, и от петербургского двора дано позволение пройти ему через русские владения. Если же Еропкин будет ему препятствовать, то он примет свои меры. Меры состояли в том, что он не пошел к гребенским городкам, чтобы не встретиться с стоявшим там русским войском, а переправил через терек войска и пошел горами, но все русскими же владениями. Тогда Еропкин отошел от гребенских городков и стал на реке Белой, куда прибыл и главный командир принц Гессен-Гомбургский. Принц опять послал Фетигерею письмо с увещанием отложить поход. Опять Фетигерей отвечал, что он идет по указу Порты и потому возвратиться не может. 11 июня татары начали выбираться из гор у деревни Горячей, где поставлена была для их удержания команда из 500 человек. Татары бросились на команду, которая построилась в каре, выдержала их натиск, а между тем к ней на помощь подоспел принц Гессен-Гомбургский. Татары с ожесточением напали и на него, но были обращены в бегство и преследованы на пространстве 10 верст. Это дело стоило русскому войску 55 человек убитыми и 87 ранеными. Татары остановились в чеченских землях и начали возмущать тамошних жителей против России. Визирь объявил австрийскому резиденту, что Россия Порту уничтожает не только изгублением многих татар в Дагестане и захватом Кабарды, но и введением войска в Польшу вопреки договору и не предуведомив об этом Порту. Своими войсками назначила королем Курфирста Саксонского и таким образом ввела наследственность. Так пусть цесарь склонит Россию дать Порте в этом удовлетворение, а если удовлетворения не будет, то Порта за свою честь объявит войну. Резидент отвечал, что государь его справедлив, и, давший России слово, исполнит договор, станет ее защищать, если на нее кто-нибудь нападет. Визирь отдал от себя письмо к принцу Евгению, требуя, чтобы ответ был доставлен в 50 дней. «Порта времени терять не будет», — говорил визирь. «Прошло время, когда Россия могла кормить завтраками. Мы ее не очень уважаем, и хотя у нас война с персиянами, но это не помешает. Против России не нужно всех наших сил, довольно одних татар, которых соберется до 300 тысяч». Призвавши потом Неплюева, визирь начал ему говорить, что он отправил одно письмо к принцу Евгению, а другое приготовил к русскому канцлеру и требует скорого ответа. Неплюев отвечал, что скорого ответа дать нельзя, потому что надобно будет прежде согласиться с Венским двором. «Мы признаем русскую империю независимую от римской. Давно ли установилась такая зависимость?» — сказал визирь. «Это делается не вследствие зависимости, а вследствие союза», — возразил Неплюев. «Такое же сношение», — продолжал визирь, — «следовало бы иметь и с Портою, государством пограничным и немалым. Но Россия, не давши знать Порте, вела 60 тысяч войск в Польшу и назначила королем Курфирста Саксонского, что Порте противно. И хотя Порта желает всячески с Россией дружбу сохранить, но за честь свою принуждена будет другие меры принять». Неплюев отвечал, что немедленно по смерти королевской он сам объяснил Порте, по каким побуждениям русское войско введено в Польшу. Что же касается до избрания курфирста, то и неприятели России не могут доказать, чтобы она кого-нибудь предлагала полякам в короле. Визирь продолжал толковать, что Россия оскорбила Порту, назначивши без ее согласия королем Курфирста Саксонского, да и кроме польских дел Порта оскорблена Россией. Первое. Союзный трактат относительно Персии перенебрежен. Второе. В проходе татар через Дагестан много их погублено. Третье. При Тахмас-Кулыхане находится русский министр. На эти обвинения Неплюеву, разумеется, отвечать было очень легко. Наконец, визирь сказал, что Франция побуждает Порту воспользоваться благоприятными обстоятельствами и объявить войну обоим императорским дворам. Но Порта не обращает внимания на эти внушения и принимает меры только для охранения своей чести. Переводчик Порты, под клятвою как христианин, сообщил Неплюеву о причинах крутого поворота в отношениях Порты к России. Визирь Али-Паша никогда не хотел мешаться в польские дела, и теперь не хочет. Но французы напели всем в уши, что вступление русских войск в Польшу есть явное нарушение договора, существующего между Россией и Портою, что Россия во всех своих действиях оказывает явное презрение к Порте. Враги визиря, пользуясь этим, везде кричат, что честь Порты атаманская оскорблена. А тут еще хан Крымский пишет ко всем знатным людям, жалуется на Россию за Кабарду и также выставляет на вид бесчестие, которое терпит Порта от захватов русских. Все это бесчестие приписывается визирю. В народе ропот. Али-Паша, видя пред собою гибель, принужден делать демонстрации, созвал совет для рассуждения о поступках России и внушает, что намерен требовать удовлетворения за нарушение договора. Для этого пишет письмо к канцлеру и требует немедленного ответа. При этом переводчик Порты внушал, как следует канцлеру отвечать на письмо визиря. надобно выставить, что явный неприятель России Станислав Лещинский вступил в Польшу и присвоил себе корону с французской помощью. Русская императрица вела свои войска в Польшу для его изгнания, ибо по трактату с Портою Россия имеет право вводить войска в Польшу для изгнания своих неприятелей. И когда Станислав будет изгнан, тогда и русские войска возвратятся, и Россия не будет вмешиваться в королевские выборы. Переводчик Порты открыл также, что у турок общее мнение, будто цесарь – союзник России только на словах, а не на деле, потому что он Россию в польские дела ввел, а сам ни одного человека в Польшу не послал. Неплюев сказал на это, что цесарь должен свои войска держать против Франции, которая уже объявила ему войну. «Если б тесный союз был, — возражал переводчик, — то цесарь непременно бы послал хотя 15 тысяч своего войска в Польшу, чтобы показать единство действия. Вы думаете, как хотите, а посторонних не заставите верить, пока на самом деле не увидят этого единства. И по дружбе вам сказать — Порта Россию очень легко ценит, помня прудские дела». В свите французского посланника Неплюев имел преданного человека, который уведомлял его о всем, что делалось и говорилось против России. То был Бон, племянник генерала, находившегося в русской службе. Бон давал знать, что хотели прежде всего свергнуть визиря, считая его преданным России. Потом толковали, что надобно помочь Швеции возвратить от России все завоевания Петра Великого, ибо без этого Франция не может получить никакой пользы от союза с нею. Шведы могут и в Германию, и в Польшу вступить только морем, но русский флот может пресечь им совершенно этот путь. Англичане и голландцы будут очень рады под рукою способствовать французскому намерению для пользы своего купечества в Балтийском море. С другой стороны, пока Ливония будет в русских руках, Россия всегда будет иметь возможность помогать против Франции цесарю, не только нынешнему, но и наследникам его, из каких бы германских домов они ни были, ибо у России с Германией есть общий интерес, и разделить их трудно, потому что между ними никаких споров ни на земле, ни на море быть не может. Шли толки и о том, чтобы возвратить полякам Смоленск и Киев, и выгнать русских из завоеванных ими земель у берегов Каспийского моря. Одним словом, хотели привести Россию в положение, в каком она была 100 лет тому назад, и думали, что для исполнения этих планов тогдашние обстоятельства были самые благоприятные, ибо легко возбудить против России множество неприятелей внешних, а если война начнет распаляться, то и внутри встанет смута вследствие раздора между русскими и иностранцами, имеющими участие в правлении, тем более, что правление вообще очень слабо. Страшное поражение, претерпенное турецким войском от персиян, сильно помешало Вильневу. В декабре он представил визирю, что если Станислав не получит помощи, то принужден будет возвратиться во Францию, и потому он, посол, именем государя своего требует, что Порта объявила войну России. В противном случае цесарь, Россия и креатура их, польский король Август, выгонят турок изо всех европейских провинций, и тогда французский король за Порту не заступится и о целости ее заботиться не будет, как до сих пор делал. Вильневу отвечали, что Порта сама очень желала бы воспользоваться нынешнюю европейскую войною для борьбы с Россией и цесарем, и считает нужным для себя, чтобы королем в Польше был Станислав. Но при войне персидской нужно и прежде всего закрепить союз с Францией, и именно чтобы Франция не мирилась с цесарем без согласия Порты. Вильнев не мог сам собой согласиться на это требование, должен был просить разрешения своего двора. 1734 год Неплюев начал ободрительными донесениями, не советуя своему двору улаживать дело с Портою. «Лучше туркам не мешать в азиатский поход вязнуть. тогда всячески будет удобно с ними поступить, как вашему величеству будет угодно. Кабарды уступить нельзя, и этим отворить татарам дверь в Дагестан. Здешнее государство в сильном расслаблении и совсем увязло в Азии, так что давно в таком дурном состоянии не было. Долго будет дожидаться такого удобного случая привести их в резон и смирить, а ложное их мнение о русской империи уничтожить, однажды навсегда покой себе доставить и пограничные свои народы от ига татарского освободить. Голландским послом мы чрезвычайно довольны и не сомневаемся в его доброжелательности и откровенности. Не можем и на английского пожаловаться, только он не имеет здесь такого кредита. Впрочем, довольно того, что он публично нашу сторону держит, и потому Порто не может считать Цесаря очень слабым. Французский посол склоняет всячески Порту против Цесаря, показывая его слабость и советует как можно скорее помириться с Персией, хотя бы отдавшей ей все, потому что вместо тамошних пустых мест Порто может от Цесаря в Сербии и Венгрии получить знатные выгоды. Французский посол предложил свое посредничество в примирении с Персией, для чего французский консул Главани уже отправился к Тахмас-Кулы-хану. В Константинополе Вильнев внушает, что бояться России нечего, против нее довольно татар. При том же есть надежда возмутить казаков. Голландский посол нам сказывал, что сын Орлика, живший у французского посла под именем офицера, отправлен тайно на Запорожье или в Украину возмущать казаков и хлопотать о их соединении с татарами. Но как бы то ни было, в нынешнем году турки никаким образом не могут начать военных действий в Европе, и вашему величеству предстоит решить вопрос, дожидаться ли, пока они освободятся от персидской войны, или теперь же наступить на расслабленные турецкие силы и укрепить персиян. Пришли ответы на визирские письма и от принца Евгения, и от русского канцлера. Неплюев был встревожен разноречием, которое находилось в этих ответах. «Турки, — писал он, — не верят, чтобы между вашим величеством и цесарем в такой степени союз был, как мы показываем. Толкуют они это по многим поступкам цесарского двора». И, наконец, по письму принца Евгения. Но, разумеется, еще сильнее поднимут толки, когда увидят письмо канцлера, в котором объявлено, что польские дела предприняты вместе с цесарем, и оборонительный союз выставлен в высочайшей степени, а в письме принца Евгения не только не написано, что цесарь в польских делах действует вместе с вашим величеством, но и союзницей цесаря ваше величество не названы. О письме принца Евгения здесь толкуют публично. Английский посол при мне выговаривал цесарскому резиденту, как это общим интересам предосудительно. Скоро Неплюев узнал, что хан в Бендерах, что при нем находится старый Орлик, назначаемый в казацкие гетманы. В России турки старались возмутить казаков с помощью Орлика, в австрийских владениях венгров с помощью Рагоцы. Неплюев успел достать любопытное письмо к этому венгерскому изгнаннику от Станислава приверженца люблинского воеводы Тарло. «Ударил благополучный час», — писал Тарло, — «пространнейших земель наследие перед вами. Избавление панонской вольности от иго германского приспело. Мы получаем письма от многих благородных венгров, дают нам знать, что у них все готово к восстанию. Только желают знаменитого вождя, и все надежды и мысли их обращены к вашему высочеству. Если бы венгерская и польская силы соединились вместе к защите общего дела вольности, то действительно... могла бы сокрушиться, наконец, гордость владычества австрийского, тяжкая обоим народам и всему свету.